Сказки народов мира на штабном радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Аджей Стимада и Аджей Линзбай.
Всем привет!
И мы надеемся, что сегодня ячата и прочие стихийные бедствия не съедят ни наш звук, ни наш интернет, и мы, наконец, сможем поделиться с вами сказками народов мира. И сегодня мы вам читаем французские сказки, и Рис, насколько я знаю, приготовила какие-то сказки загадочных стран. Это прекрасно, сами страны мистические. Для меня лично была мистика, как люди запоминают, как отличить Латвию и Литву сходу. Но это случается. Видимо, я слишком долго жила во Франции, и на меня повлияла их географическая неграмотность. Ну, мой выбор страны сказок был очевиден, потому что Франция богата на странные сказки. Сегодняшняя будет немножко философской, немножко моральной. И мы пытаемся с вами вместе узнать, что они говорят. Но мне вот тут говорят, что рысь очень, очень плохо слышно.
Я это сейчас исправлю, я регулировала все, я вижу. Окей. Ну вот, где-то так, квик-тайм, стой, не уходи, я тебе все прощу.
Итак, дорогие слушатели, напишите нам куда-нибудь, слышно ли рысь?
Да слышно, не слышно, начинай. С французской сказки.
Хорошо, пока рысь там борется со своим звуком, я предлагаю вам послушать французскую народную сказку, которая называется «Клубок шерсти». Тетушка Миетта из деревни Месс была так скупа, что готова была стричь шерсть и яйца. Раз она, с прялкой в руке, гнала своих коров в поле Обеспи и нашла по дороге большущий клубок шерсти, похожий на какого-то маленького юркого зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать. И так спешила, что и не подумала о прядильщице, потерявшей клубок. Она уже видела его в объемистом кармане своего передника, который как будто нарочно сделан для этого. Но тетушке Миетте никак не удавалось поймать клубок. Он все катился, катился и катился вперед. И чтобы схватить его, она в торопях бросила у дороги свою прялку. Теперь у нее обе руки были свободны и жадно тянулись к клубку. Но клубок ускользал и все катился, докатился вперед. Тетушка Миетта забыла о своей прялке, брошенной на дороге, о своих двух красавицах-коровах, которые по привычке спокойно пошли сами на выгон. Она как сумасшедшая гналась за клубком, который все продолжал убегать от нее. Словно блуждающий огонек, мелькал он впереди и упорно не давался ей в руки. Задыхаясь, пробежала она через деревенский луг, поднялась, сама того не заметив, на холм Шатель-Гвизон. Она, кажется, готова была бежать за таинственным клубком на край света. Наконец ей удалось ухватить не клубок, а всего лишь кончик нитки, которая тянулась за ним. Она принялась наматывать нитку на пальцы и так постепенно намотала огромный клубок. А тот, первый, не уменьшался и все убегал вперед, увлекая за собой старуху Миетту. Теперь она была довольна. Держала обеими руками, прижимая к груди громадный клубок шерсти. Она обязательно свяжет из него куртку и штаны мужу, юбку себе, а остальную шерсть продаст. Вот так удача! Тетушка Миетта не чувствовала усталости. Но клубок скоро стал так велик, что уже невозможно было наматывать на него нитку. И тетушка Миетта очень огорчилась, но делать было нечего, нитку пришлось оборвать. И со вздохом сожаления тетушка Миетта оборвала ее. Но вдруг желанный клубок, за которым она так гналась, делает невероятный прыжок и скрывается из виду. В тот же самый миг второй клубок, который она с таким трудом намотала, выскальзывает из ее рук, несмотря на все усилия удержать его. И вот она снова бросается в погоню. Ей удалось опять поймать конец нитки. 20 раз она сматывала нитку в клубок, и 20 раз ее работа заканчивалась ничем. Тетушку Миетту видели в тот день в Монредоне, Шартре, Курсьере, да и повсюду. Растрепанная, запыхавшаяся, измученная, бежала она за клубком, лихорадочно перематывая его. Ее муж нашел обеих коров в поле Обеспи, а прялку жены на краю дороги. А старая тетушка Миета все не может остановиться, так и бежит до сих пор по лесам и полям. Если найдете на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подберите его. Но только с тем, чтобы вернуть предильщице, которая его обронила. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец.
Итак, сказка, о чем она вообще?
Дорогие слушатели, вы все еще со мной?
Я думаю, что да.
Тут совершенно очевидно, чему учит сказка. А я так полагаю, что мой французский интернет заслушался сказки, и теперь у меня большие паузы, судя по паузам в твоих ответах.
Возможно, потому что я тоже заслушала сказки вместе с твоим французским интернетом.
Ну хорошо, будем надеяться, что он перестанет опаздывать, и мы сможем нормально общаться. Итак, я думаю, что первый смысл этой сказки, он лежит на поверхности. Не надо быть жадными и охочими до чужого добра. С другой стороны, у нас в славянских странах есть такая поговорка-не поговорка о том, что что упало, то пропало. Один потерял, другой подберет. И вот насколько все-таки логично будет осуждать ту же самую тетушку Миету, которая была настолько жадной, что погналась за чужим добром и забыла обо всем. Как ты считаешь?
Я думаю, это не совсем логично, а с точки зрения, скажем так, с точки зрения человека, который живет по принципу не совсем такому, а с точки зрения человека, который живет по принципу, если это кто-то потерял, значит кто-то очень хочет это найти обратно. Но, в общем-то, если жизнь по принципу, что упало, то пропало, если кто-то потерял, я нашел, то это мое, ну, с этой точки зрения тетушку осуждать никак.
Ну, давай подумаем. Как же она могла вернуть кому-то этот найденный клубок шерсти? Если бы она, давай рассмотрим ситуацию. Если бы она прошла мимо и оставила его на обочине, то есть тоже много вариантов развития событий. Во-первых, мог пойти дождь, смыть ее куда-нибудь в грязь, и больше никто бы никогда не нашел эту шерсть. А так, возможно, тетушке Миете она была бы полезна. Она ведь хотела связать целую кучу вещей из нее. А брошенная на обочине вещь никому не полезна. Кстати, дорогие слушатели, вы можете тоже присылать нам свои варианты значения этой сказки. Вы можете присылать их в родийный скайп, чтобы на радио. Можете присылать в твиттер, можете присылать, оставлять в комментариях к посту ВКонтакте или в Дайре. И еще у нас есть родийный аск, в котором тоже может давать не только вопросы, но и ответы. А пока слушатели думают...
А давайте мы пока слушателям дадим послушать песенку, собственно, тоже сказочную. Пост из мультфильма «Князь Владимир», называется он «Может, знает лес». И пока у нас слушатели слушают нашу маленькую музыкальную паузу, мы пока подготовимся к другой сказочке, к следующей, и потом подумаем, чему нас учат обе сразу. Ну, заодно слушатели что-нибудь нам напишут в Твиттер, в Скайп или в родимый Аск. Итак, слушаем.
Лес и поля, горы, реки и моря, даже небо и земля, это ты, это я. Пламя и лед, неподвижность и полет, непрерывный хоровод, все живет, все живет. Может, знает лес высоту небес, может, ведает река силу облаках, или просто вновь родилась любовь. И откуда, как весна, к нам пришла она?
Купол небес полон тайны и чудес, полон бездны и огня для тебя, для меня. Холод и зной, и стремление, и покой, как снежинки и цветы. Это я, это ты.
Может, знает лес чистоту небес, может, ведает река силу в облаках. Как весна, к нам пришла она. Может, знает лес красоту небес, может, ведает река силу в облаках, или просто вновь родилась любовь. Может, знает лес, сколько тайны у небес, может, ведает река, сколько слез в облаках.
Возвращаемся к вам тем временем. Итак, вот в один из чатиков мне пишут, что мораль сей басни такова, мне фиг брать чужое. Ну, можно и так сказать. А мы переходим, если вам меня плохо слышно, увеличьте немножко громкость, потому что надо обновить, видимо, драйвера. Вчера на тесте все работало. А мы переходим к очень странной литовской мистической сказке, я бы даже сказала, какой-то легенде. Легенда о лаймах. Лаймы — это такие девы-пряхи. Нет, это не та маленькая зеленая кислая штука, которая называется фруктом. У литовцев все намного хуже. Итак, было у одной бабы очень много льна. Пряла она, пряла, приустала прявши, а работы все еще много. Услыхала, что под окнами девы разгуливают, да и говорит: «Идите, девы лаймы, идите, девуленьки, ко мне лен прясть». Только молвила: «Да вы тут как тут». Набились в избу, устраиваются вдоль стен, налаживают прялки. Одни на печь забрались, другие на лавки да на кровать. Где только можно прялку пристроить, всюду залезли. Так и закипела у них работа. Бабы еле поспевают лен раздавать. Вот спряли весь лен и очески, и паплю даже спряли, и отрепки спряли. Все подчистую. Баба еще принесла от соседей, и это спряли. Видит баба, уже не жди добра, как ни старается, не поспевает задавать до его работы вдоволь. Того гляди, кудель кончится,
тогда беда. Коли нечего будет в доме прясть, примутся деньги за хозяйкины волосы. И на улицу вниз проводишь. Не было уговора доколе им работать. Не знает баба, что и делать. Наконец придумала. Растопила печь, угли хорошенько размешала, пыль кинула клубок в жар. Искры так и посыпались, закричала баба, что было мочи. «Ой, деевы, муленьки, спасайтесь, изба горит!» Выскочили деевы из избы, да тотчас поняли, что обманула их баба. Толкутся под окнами, а войти не могут. И вред причинить тоже не в их воле. Бегают под окнами, да вопят. «Даром пряли, попусту пряли! Уже мы в тебе волосенки!» И все подряд спряли бы. Я не буду озвучивать странные кровожадные мысли литовских. Очень странных личностей. Итак, давайте, наверное, дочитаем остальные два мини-рассказа про этих же странных литовских созданий.
Подожди, это была вся сказка? Где развитие, да. Где экшен?
Какой экшен? Это литовцы!
Хорошо, вопрос снят. Возможно, где-нибудь во второй или третьей части истории об этих лаймах мы найдем экшен.
Я боюсь, во второй или третьей части литовцев
мы найдем только расчлененку, да, но не будем забывать о том, что да. Нас могут слушать дети, не будем
поэтому
переступать рейтинг PG.
Некоторые.
Да.
Итак, курья ножка и петушья ножка. Чем они отличаются, спросите у литовцев. Я уже люблю этих людей.
Это даже я знаю. У петухов есть шпоры, а у кур нет. В смысле, они меньше.
Да тут, видимо, в другом дело. Жила была ткачиха Трещиножка. И в нее при ходьбе коленки потрескивали. Вот так ее и прозвали. Раз под вечер, когда заканчивала она ткать, две лаумы, ну в смысле лаймы, вот эти вот девы-пряхи, в избу и зашли. Одна на курьих ногах и в простыню завернута, а другая на петушьих, и вся сеном увешана. Пошли гости и говорят: «Трещиножка, трещиножка, дай нам челнок!» Подает им ткачиха челнок, а курья ножка дунула на челнок и петушьи ножки передала, и та на него подула. Зачем это? Тогда вернули лаумы челнок трещиножке и так примолвили: «Теперь станешь ткать лучше прежнего, а про усталость и думать забудешь!» Сказали и ушли. С этого вечера трещиножка и впрямь еще лучше ткать стала, а про усталость и вовсе забыла. Лучше нее ткачихи во всей области не было. Те же лаумы заявились и к ее соседке, ленивица. И та за кроснами сидела, когда они вошли. Попросили лаумы, чтобы она челнок им дала, а та не захотела. Они и говорят: «С этого дня не видать тебе удачи в работе!» И ушли. С тех пор так и повелось. Сядет за кросны, а у нее все из рук валится, только нитки портит. И где здесь экшен? Мораль всей басни такова.
Здесь зато есть мораль.
Да. И третья, очень интересная, видимо, история про лаум. Лаумы и дитя. И добро, и зло творили лаумы. Как-то раз неимущая баба сено
убивала. Рысь, только мне тут опять сообщают. Что...
Ну, я надеюсь, меня стало лучше слышно, потому что я усиление поставила уже на максимум. Вот буквально когда сообщили.
Ну, на максимальной громкости тебя слышно.
Ну, тогда сейчас сниму микрофон. Например, вот так. Как-то раз немущая баба сено сгребала, а дитя некуда было деть. Она и пристроила люльку на орешине. А вечером с поля и ночи позабыла. Ничего себе, мать! Пришла домой, ужин приготовила и спохватилась. Бегом за ребенком. Глядь, лаумы разодели дитя на диво шелками, напоили, накормили разными явствами. Баюкают и припевают ему: «Ах ты, дитятка позабытый, ах ты, бедненький, покинутый. А богатая соседка заявилась к ней и давай расспрашивать. А кто твое дитя так разодел? Ну, соседушка, сено сгребала, да и позабыла, в орешнике на веточке оставила, пришла за ним, а мы его вон как разукрасили. Тогда соседка говорит, понесу и я свое дитя. И оставила она свое дитя, а сама по дому слоняется. Под вечер отправилась она за ребенком. Глядь, а ломы бедное дитя аж до синевые щипали. Щиплют да приговаривают. Молчи, как и подкидыш, молчи. Так и погиб ребеночек.
Это очень жестокая литовская сказка.
Это очень грустная литовская сказка, на самом деле, но она очень напоминает другую русскую народную сказку.
Ну, не только русскую.
Никому не напомнила, нет?
Версии сказки «Морозко» есть очень много.
Которую «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, синяя, красная» в смысле. Как да. Ее разодела-то «Морозко», а потом пришла, хорошо одетая, богатая, и ее никто ничем не одел.
Да, собственно, мораль всех сказок, как французской, так и литовских, в том, что каждый получает по заслугам. Вот тетушке, которая гонялась за клубком, сдалось по жадности ее. Тетушке находчивой, которая сумела придумать, как сделать так, чтобы горшочек не варил, то есть лаумы не плели, ей, видимо, повезет теперь в жизни. За невежливость тоже воздалось. И вот теперь за жажду наживы. Вообще, глобально, чему нас учат все-все-все сказки мира, это тому, что за все приходится платить. Вот только цену никогда не говорят заранее.
Но если проявить сообразительность, находчивость и так далее, можно, собственно, цену ограничить разумным пределом.
Да, можно заработать себе скидку в жизни.
Ну да, скидку на жизнь.
И вот, собственно, о находчивости идет речь в еще одной французской сказке, которую я сегодня прочитаю нашим радиослушателям. И называется эта сказка «Осел, сын чародея». Давным-давно жил один крестьянин, и был у него осел. Возвращается как-то крестьянин с ярмарки, осла на уздечке ведет, притомился и решил отдохнуть. Сел под деревом и заснул, а уздечку в кулаке держит, сквозь сон подергивает, здесь ли осел проверяет. Тут проходят мимо двое бродяг-проказников. Видят, спит крестьянин, и решили над ним подшутить. Потихоньку.
Если мне не изменяет интернет,
предшутник.
То французский. Эсти, у тебя французский интернет на время тебя прервал.
С какого момента меня прервал французский интернет?
Два предложения назад.
Хорошо, раз меня потерял французский интернет, скажите, пожалуйста, я вернулась в эфир?
Да, ты вернулась, я тебя слышу. А значит, вернулась.
Так. Хорошо. Меня, вроде как говорят, меня вернули. Я надеюсь. И мы еще раз вернемся к моменту пробуждения несчастного хозяина и его разговору со слом. «Что за шутки такие? Где же мой осел?» – спрашивает. «Да вот он я, хозяин», – говорит шутник. «Как вот он? Где же он? Я только тебя и вижу». «Не удивляйтесь, хозяин, я и есть ваш осел». «Что за небывальщина? Скажи мне толком, что со мной приключилось?» «Может, лучше не надо, господин мой?» «Господин?» «Ну да, я же ваш осел! Чертовщина какая-то!» «Выслушайте меня, мой господин, я все вам сейчас расскажу!» «Ну что ж, говори, да пояснее!» «Так вот, господин мой, я ведь сын чародея. Был я молод, жил извел привольную, в забавах и весельях. Отец сердился на это, ругал меня, да только я его вовсе не слушал. Плохой я был сын. 5 лет назад, сегодня как раз 5 лет, разгневался отец на меня непутёво и говорит: «Не слушаешься ты меня, бездельничаешь? Быть тебе отныне в наказание 5 лет ослом!» Так и вышло, как сказал отец. Смотрю, у меня 4 ноги вместо 2, 2 длинных уха. И правда осёл. Так 5 лет и прошло. Хорошо повезло, что вы мне в хозяева достались. За уход большое вам спасибо, о лучшем я и не мечтал бы. Но ведь тебя несколько раз дубиной дубасил я. Да что там, по делам мне за безделье. Ну а теперь 5 лет прошло, вот я и стал снова человеком. Был я вашим ослом, буду и сейчас весь ваш. Хорошо, что у нас не рейтинговый эфир. Вы, мой господин, делайте со мной что хотите. Правда, я ни к какому делу не способен. Все молодые годы пробездельничал, толку с меня мало. Ну а что тут поделаешь? Права у вас надо мной полные, весь я ваш и все тут. Вот так-так, удивляется христианин. Что же мне теперь делать? Кормить да поить, а у тебя ни силы, ни сноровки, ни прилежания. Хорошенькое дело. Хлопот, вижу, мне прибавляется. Что ж делать, хозяин? Да замолчи ты! Да замолчи ты, что делать? Ну что не делай, осла теперь не вернешь. Да, мой господин, да. Какой я тебе господин? Я тебя знать не знаю и знать не желаю. Мотай отсюда по-добру, по-здорову. Улепетывай да поживей. Проказника 2 раза гнать не нужно. Вмиг убежал. Прошло несколько дней. Христианин без осла, как без рук. Пошел он на ярмарку покупать другого осла. А там как раз и попадается ему один из тех проказников. Его же осла и продает. Бедная скотина сразу хозяина узнала, обрадовалась и лижет его, и обнюхивает, и ногами бессловесное перебирает. Узнал и хозяин осла, засмущался и говорит: «Нет, милый, ты уж не серчай, не возьму я тебя. Опять ты, видать, докурил, перед отцом провинился. Нет, мне такой осел не нужен, пойду другого искать». Отвернулся крестьянин от своего осла и важно пошел дальше искать другую животину. Вот такая вот французская поучительная сказка о ловкости и сноровке.
А кроме вопля на ультразвуке «Ослик! Ослик!» у меня пока эмоций нет.
Я подозревала, что эта сказка справится с лишением речи Эр-Джея Линксбая лучше, чем кто-либо другой в этом мире. Поэтому я ее и заготовила. Но на самом деле причины были еще другие, потому что...
Я подозреваю этот коварный план в тебе.
Причины были еще и другие. Сказки бывают разные. С одной стороны, бывают мистические сказки, бывают волшебные сказки, к которым мы все привыкли, где действуют всякие лаумы, черти, бабы-ёжки, все волшебные существа.
Черти.
Все волшебные существа из мифологии каждой страны. Есть более бытовые сказки, которые учат нас не предаваться порокам. А есть сказки-притчи, сказки-басни и просто шутливые сказки. По-моему, эта сказка про осла, она не только шутливая, она несет еще и мораль. Во-первых, мораль в том, что не надо спать на открытых пространствах. Тем более, если у вас с собой осел. Да, проспишь всю свою жизнь.
Ну и
осла. И осла. Ну и вторая мораль в том, что находчивость, она всегда чем-то вознаграждается. В данном случае эти два шутника получили себе в награду осла, за которого, вероятно, даже выручат какие-то деньги.
Умнички же. Умнички.
И это хорошо.
Понятное дело, что хорошо.
Итак, а пока мы дочитывали сказки, в одном из чатиков у нас появились еще разумные вопросы по первой сказке. Во-первых, мы не обратили внимания совершенно на второстепенного персонажа сказки, на мужа тетушки. а муж тетушки, между прочим, самых пострадавших в этой сказке. Потому что в итоге он остался без жены, соответственно, без ужина и без перспективы получить куртку и штаны. Но при этом, по сказке, он отреагировал на это все совершенно спокойно и, найдя своих коров и прялку, успокоился и вернулся домой. О чем это нам говорит?
Если у него есть корова и прялка.
Это хорошо, но это нам открывает другую плоскость смысла сказки. Смысл сказки еще и в том, что тетушка Миетта бежала не просто за клубком, она бежала от, видимо, плохой жизни с мужем. Раз он так равнодушно к ней отнесся, к ее исчезновению, даже не попытался поискать, значит, что-то было неладно в этой семье. Вообще, в каждой сказке скрыто несколько планов смыслов. Некоторые для детей, некоторые для взрослых, некоторые для литературоведов. Но смыслы сказки для литературоведов — это вообще страшная вещь. Мы не будем лезть в эти дебри. Да, судят меня литературоведы.
И да простят тебя все остальные адекватные люди. Простите меня, литературоведы.
Страна победившего феминизма, как назвали, очевидно, Францию в одном из чатиков, не могу не согласиться с этим, действительно тоже накладывает свой отпечаток на значение сказки. Тетушка Миетта, собственно, женщина, которая, видимо, зарабатывала на жизнь семьи и отдавала всю себя...
Подожди, но феминизм во Франции же победил... Ну хорошо, во время революции, конец 18 века, активные феминистские движения, когда пошли универсаль женщины-то. Но до этого сказки... В то время, когда слагались сказки, Франция не была страной победившего феминизма.
Я должна тебе сказать, что на этой сказке нигде не стоит дата. Поэтому я не могу утверждать, какого года эта адаптация, в каком году переводил переводчик, который, кстати, был весьма косноязычен, его бетить еще и бетить. Поэтому, возможно, феминизм был всегда. А возможно, эта сказка восходит не ко временам победившего феминизма, а ко временам обычного, спокойного, традиционного матриархата. Вот у нас в одном из чатиков есть явно специалист-литературовед, и говорит, что все наши прочитанные сказки были поздними сказками для наших стран. Поэтому вполне подходит для страны, победившего феминизма.
О, да.
Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что вы можете с нами все еще делиться своими версиями не только по поводу тетушки Миетты, но и по поводу тех самых странных литовских созданий, которые называются лаймы, если
они
я не ошибаюсь.
Они называются. Сами литовцы называют их тремя разными вариантами. Ну, какими? Потому что сами литовцы не знают, как правильно точно их назвать.
И какие же это три варианта?
Ну, дейвы, лаймы. Ой, сейчас. Господи, и лаумы. А еще литовцы могут их называть четвертым вариантом – девы-пряхи. Нам тут говорят, что кроме сказки про младенцев. Сказка про младенцев, видимо, к раннему периоду-то относится.
Вот так вот RJ тоже узнают много нового от литературоведов. Я думаю, что на следующий эфир нам надо пригласить в гости специалиста, который поможет нам задуматься не только над тривиальными значениями сказок, которые я как сказочница могу вытаскивать. И
к нам
в чат пришел логичный вопрос о том, что разные варианты названия этих самых облачных дев относятся, вероятно, к тому, что настоящие имена мистических существ — это табу. Ну, это действительно так, потому что мифология — это очень сложная штука, которая идет от наших первобытных страхов. И учитывая склонность человека персонифицировать все, что его окружает, все страхи и все явления природы, и учитывая то значение, которое человек издавна придает словам и именам, вполне логично, что называть по-настоящему пугающее его явление или волшебное явление, которое происходит вокруг него,
нельзя. Сами знаете кто.
Да, именно об этом упомянула Джоан Роулинг в своих книгах. А что мы, собственно, можем рассказать с тобой о тех самых мифических лаумах? Потому что с французскими сказками все понятно. Они у нас социально-бытовые, феминистические в каком-то роде шутливые, и они учат наших слушателей не предаваться своим порокам. Ну, или хорошо шутить. А литовские сказки, они мифические. Что мы можем с тобой рассказать о, собственно, этих самых мифических существах, лаумах?
Ну, собственно говоря, эти самые лаумы в литовской мифологии — это такие девушки, обычно красивые, я бы даже сказала, обычно очень красивые, которые, ну, иногда появлялись в образе различных генных мутаций, скажем так.
Боже, генная инженерия была уже тогда, загрязнение воздуха, окружающей среды, все плохо.
Да. Вообще лаумы, они могли появляться вот на куриных ногах, на петушиных ногах, они могли появляться все закутанные в какие-то странные нитки, они могли быть с паучьими ногами в особо извращенных вариантах. Вот. Кстати, в латышском языке, если переводить слово «радуга», то оно переводится с латышского как «пояс лаумы». То есть мы можем так вот, наверное, судить, что, видимо, раньше древние литовцы, латыши, считали, что радугу в небе тоже ткут, собственно говоря, лаумы. Из каких-то своих цветных, видимо, материалов. Это была такая небесная ведьма восточно-балтийской мифологии, в принципе. А еще про нее можно сказать, что древние язычники прибалты рассматривали ее как жену, ну, у нас это был Перун, а у прибалтов, если я не ошибаюсь, Перконс, бог-громовержец. Это была вот такая вот Лауна, была его жена, повелительница ночных кошмаров, которая зачем-то соткала в небе радугу.
Очень многогранная женщина, да. Ну, насколько я знаю, вообще прибалты считали, связывали этих лаум с облаками еще тоже. Кроме радуги, лаумы считались покровительницами облаков, дождя и, что особо важно, гроз и бурь вместе со своим супругом-громовержцем. И, кроме того, как любая женщина, эти лаумы были очень переменчивы. И встречать их надо было именно по одежке. Потому что если лаума является в зеленой одежке, то все у вас будет хорошо. Она не принесет беды, а даже благословит урожай. А если она облекается в красное платье, то это предвещает кровавую войну или другую смерть. Они, кстати, очень любили красть младенцев. А вот если лаума придет в черном, тогда все вообще плохо. Она становится фактически одним из всадников апокалипсиса и несет с собой голод, мор и войну. Вот такие вот разнообразные существа, между прочим, эти пряхи. Они объединяли в себе кучу разных образов.
Отсюда и идет пояс, собственно говоря, пояс лаумы, радуга. Потому что радуга же разноцветная, и лаумы ходят в разных одеждах. Видимо, древние прибалты считали, что лаумы скидывают одежду в это время. В то время, когда бог-громовержец ругается, потом успокаивается, в небе появляется радуга. Я понимаю, как древние литовцы считали, почему проходит дождь. Проходит дождь, проходит облака, появляется солнце. Бог-громовержец успокоен. Лаумы, которая скинула одежду. Я понимаю древних прибалтов.
очень приближенная к реальности история.
Ну, оказывается... По сути, чем она противоречит реальности? Ничем.
Да ничем не противоречит.
Вот, получается.
Вот интересно еще, что первоначально в этой восточно-балтийской мифологии лаумы были богинями родов и земли. То есть, как и положено, они переняли на себя в Восточной Прибалтике роль богини земли Геи. Как мы все знаем, они из греческой мифологии. То есть они сначала были положительными. Потом в какой-то момент прибалтам, видимо, надоело, что у них такие положительные персонажи в пантеоне, и они стали лаумами называть злых духов, которые летают по небу. И после этого эти злые духи, кроме того, что они летают по небу, они еще и душат спящих, вызывают кошмары, подменяют родителям детей и всячески портят пряжу. То есть, как и у всех, как и у людей, как и у народов, как и у стран, у мифических образов тоже есть своя эволюция. Причем крайне редко эти мифические создания эволюционируют из плохих в хорошие. Чаще всего они совершают обратный путь, как мы видим в случае с лаумами. Они эволюционировали от положительных плодородных богинь в каких-то страшных, безумных ночных духов.
Да, мы уже поняли, что генные мутации, собственно говоря, были уже и тогда.
Ну, это не столько не столько генетические, сколько социальные модификации. При переходе от матриархата к патриархату женские богини все переквалифицировались в соответствии с требованиями.
Внезапно сменили пол.
Не совсем.
Ведь, по-моему, если бы они тогда переходили от патриархата к матриархату... Нет, я не буду вспоминать Евровидение.
Возможно, ты знаешь, у нас сейчас просто люди повторяют путь своих богов.
Ну, история идет по спирали, собственно говоря, это давно известно. В жизни история все развивается по спирали.
Да, по спирали только у кого?
Ну да, у всех по спирали. Да. Ну, скажем так, у древних людей. А у кого по спирали древние люди, это останется пока загадкой. До тех пор, пока мы не изобретем машину времени и не отправимся куда-нибудь в Древний Египет. Как в одну из самых развитых древних стран.
Да, мифология к нам пришла не только из Древнего Египта. Она родилась гораздо раньше. Кстати, она во многом родилась именно во Франции, где были найдены следы присутствия древних людей. Одна из первых находок в мире в французской пещере Кроманьон. Франция, она почти во всем первая, кроме Евровидения. Но там она тоже первая, с конца.
Вот вы видите, какой неприкрытый патриотизм сквозит в этих словах. Такой просто... Даже человек не пытается скрыть свою любовь ко второй родине.
Чего ж ее скрывать?
Действительно. Раз уж первая куда-то хочет уйти.
Не будем о моих родинах.
Не будем о грустном.
Вернемся к нашим сказкам.
Да. Вообще... те же самые лаумы время от времени, согласно той же ледовской мифологии, кстати, ткали холсты. Вот они такие, откуда красивый-красивый большой холст. Подсунут его какому-нибудь, ну хорошо, не художнику. Господи, а как назывался человек, который шьет швее? Швец? Швецу?
Швецу.
Швецу. подсунут его какому-нибудь швецу. А швец из него оп-оп-оп-оп-оп, и такой клёвая-клёвая одежда. И все, собственно говоря, аристократы, говоря по-современному, тут же сбегаются и буквально драки устраивают за эту одежду, потому что она приносит счастье. Каким образом они опознавали, что именно сшито из одежды, которая... Вообще, что именно сшито из холста ломов, никто не знает. Но каким-то образом за эту одежду всегда, судя по мифологии, устраивали драки.
На самом деле аристократы всегда устраивают драки. Особо не важно из-за чего. Так что я думаю, они сами лаумы сообщали аристократам, чтобы откинули какому-то несчастному холст. Те устраивали тотализатор, как быстро он дошьет. Кто-нибудь другой, вроде гильдии портных, устраивали тотализатор. Кто из аристократов, собственно, победит и получит это платье. Таким образом, все зарабатывали деньги, все оставались довольны, и лаумы приносили счастье в мир. Сейчас литовская...
Кстати, время от времени поощряли воровство, я бы даже сказала.
Однако литовская и латышская мифология нравится мне все больше и больше.
Однако да. Я тут накопала еще одну маленькую-маленькую историю про лаумы, где они поощряют воровство.
Очень интересно услышать ее.
Так вот, как-то раз шла через овраг небогатая женщина. Глядь, разослал кто-то белить три холста. Стала она озираться, кабы никто не видел, думала, взяла бы один. Ну, видимо, никого не заметила вокруг. Подошла и свернула один. Слышит голос не весть откуда. Ну, знаете, если бы я услышала голос не из ниоткуда, я бы испугалась. Крови до шеи только внутрь не гляди, на твой век хватит. Взяла она один холст, принесла домой, кровь шьет год за годом, а как принялась, развернула холст поглядеть, что там внутри, и ничегошеньки не нашла, только холст разом кончился. А холсты эти лауны соткали. Вот так вот. То есть вот идешь, ты видишь, что лежит что-то ничейное. Это, по-моему, отсылка к той самой французской сказке. Поднял, свернул, унес. Главное внутрь не смотреть, что тут вообще утащил с собой в свертке.
Это как тот прекрасный известный анекдот об эстонце.
Да, это можно даже сказать, соблюдайте мануал, пожалуйста. Вам по мануалу сказали внутрь не лазить. Вот пока не лазила и соблюдала мануал, все было хорошо. Как только нарушила условия, все, сразу холст закончился.
Вот тут мы находим еще одну отсылку к смыслам сказок. Это к тому, что нельзя нарушать заветы богов и духов. А пользователям нельзя нарушать заветы программистов. Используйте программное обеспечение согласно инструкции, и будет вам счастье.
Да.
Но оказывается, литовцы, они умеют сочинять сказки не только о своих странных мифических существах. И хочу вам тоже прочитать одну коротенькую сказку, уже для завершения нашего цикла сегодняшнего сравнения сказок. Литовская сказка «Почему кот только после завтрака моется?»
Ну почему? Он в разное время гостей намывает.
Нет, сейчас ты узнаешь настоящую правду и истину о кошачьих. Слушай внимательно. Залетел как-то ранним утречком воробей в ячмень, да зернышки себе поклевывает. А кот тут как тут. Притаился, приловчился, хватит воробья и потащил его к себе на завтрак. А воробей ему его укорять. Ну, господин кот, ну вы же деликатного воспитания. Где же это видано, чтобы такой большой пан завтракал не умывшись? Стыдно стало коту. Положил он воробья на землю и давай лапкой умываться. Воробью того и надо было. Он долго не ждал, спорхнул и улетел. Рассиделся кот и с той поры зарок себе дал. Пан не пан, а мыться он теперь не до завтрака, а только после завтрака будет. Вот так вот.
Вот так вот все.
Однако. Да, бедный кот на самом деле.
Ну да, кот попался. Попался на уловки воробья. Но здесь на самом деле сказка тоже социальна. Потому что послушай, как воробей обращается к коту. Господин кот, большой пан. И, собственно, воробей, который залетел в ячмень и явно ворует зернышки поутру. Собственно, не остается сомнений.
Ворона и лисица.
Да, не...
Ворона как-то Бог послал кусочек сыра.
И это тоже. Но я хотела сказать о другом. Я хотела сказать о том, что у нас не остается никаких сомнений в классовой принадлежности этих созданий. То есть воробей это явно какой-то воришка с улицы. Кот это богатый пан. А по сказкам как? По сказкам воришкам с улицы положено быть умными, а панам положено быть глупыми.
И толстыми.
И толстыми.
Всегда.
Вот, вот такая вот логика и этой сказки. Она показывает нам, как умненький вертлявый воришка обдурил толстого пана. Еще и правила гигиены ему неправильные вдолбил. Грустная на самом деле сказка.
Да. Неправильному она учит, неправильному.
Ну почему же? Смотря в какой плоскости ее прочесть.
Ну это как психиатры начали изучать красную шапочку.
А, на самом деле есть прекраснейшая пьеса Клюева «Между двух стульев», которая в полной мере показывает нам, как надо читать сказки. И как надо о них задумываться. Дорогие слушатели, я вам очень рекомендую эту пьесу. Она несет много правильных мыслей.
Ну, возможно, да. Заодно включили литературные рекомендации во время эфира.
Ну, куда ж без этого.
А тем временем, отведенное нам на эфир... Собственно говоря, время заканчивается, поэтому мы будем прощаться с вами. Сегодня с вами в эфире были RJ, Линксбай и Эстимады. Мы читали французские и литовские народные сказки. На следующей неделе, во вторник, все-таки выйдем по расписанию, я надеюсь, мы продолжим чтение сказок народов мира с обсуждением. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах штабного радио.
И присоединяйтесь к нам в обсуждениях. Возможно, вы сможете открыть нам глаза на то, что значат сказки на самом деле. Сказочной вам недели, дорогие радиослушатели. I am what I am my own special creation. So come take a look. Give me a hook of the ovation. It's my world, but I want her a little bright end. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till I can say what I am, what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum, some think it's noise, I think it's pretty. So what if I love each pocket and each bangle? Why not try to see things from a different angle?
and why.